Ну, я сейчас начну сначала, примеры порассказываю, начну с, не с тех, которые приняли, а тем, которым нужно бы принять. Проходило у нас благовестие в Харьковской области, поселок Новая Водолага. Хороший, большой, красивый поселок, ну, 10 тысяч населения. И мы прям в сквере, без палатки, там проповедовали. Люди, кто больше, то меньше приходили слушать. Ну, потом там несколько человек даже крещение приняли с этого поселка. И вот подходит после очередного евангелизационного собрания, у нас в течение 2 недель каждый вечер проходили там собрания, подходит ко мне человек. Мне тогда было, ну, может быть, 38 лет. А он, похоже, так, ну, лет на 6, на 7 старше, ну, лет 45. И говорит, я вот уже слушаю несколько вечеров проповеди ваши, и осмелился подойти к вам, может, вы мне сможете помочь. В чем? Я расскажу. Я уже 20 лет не сплю ни одной ночи. А я удивился, я с этим никогда не встречался. Я говорю, а разве это возможно? Да. И я вам расскажу. Я служил в армии в Афганистане. И я полковник авиации. Летал на истребителе. Ну, наш аэродром был на территории Советского Союза в Таджикистане. Ну, недалеко от границы. И вот мы проводили учения, летали на боевых машинах, ну, ждали приказа. И вдруг приходит приказ и на мое имя. Приказ с Москвы уничтожить такой-то поселок в Афганистане. Боевая мощность одного самолета может уничтожить поселок в 10 тысяч населения. Под крыльями располагаются ракетницы. Когда я услышал этот приказ, который пришел с Москвы, у меня задрожало сердце, душа, колени и губы. Я сейчас должен буду уничтожить 10 тысяч человек. Я пытаюсь себя успокоить тем, что я человек военный и должен выполнять приказы. Ну, пришло время, я поднимаю в воздух боевую машину, беру нужный курс. И на мониторе там два крестика, и они сходятся. Когда они сойдутся, я в этот момент должен нажать кнопку, потому что без компьютера не вычислишь, когда ракеты выпускать. И вот, говорит, крестики сближаются, у меня руки дрожат, сердце трепещет, но я же военный человек, я должен подчиняться. И нажал. И с высоты самолета я вижу, как поселок горит синим пламенем, а там есть дети, а там есть женщины. Там есть старики, там есть люди, никакого отношения не имеющие к политике и вообще никому не враги. Они просто гражданские жители. А я их сжег всех. Я посадил машину свою, пошел, ну там место, я не знаю, где он там ночевал. Это моя была первая бессонная ночь. 3 ночи я заснуть не могу, сердце колотится. Обратили внимание друзья мои, какие-то принесли снотворные, напоили меня какими-то успокаивающими. И я в 3 часа ночи чуть-чуть задремал. Только задремал. Окружают меня 10 тысяч человек, и вот так на меня пальцем показывают, и говорят, ты наш убийца. И я просыпаюсь от своего собственного крика. Я мокрый весь в поту. Меня друзья ловят, держат, я кричу, куда-то рвусь. И вдруг пришел в себя, фух, это было сон. Меня вот так всего колотит. И так до утра больше я глаз не сомкнул. И так каждую ночь. Через несколько дней меня отправили в психиатрию. Мне поставили диагноз и комиссовали. Дали мне хорошую пенсию, дали квартиру в Водолаге, где мы проповедуем. Но с тех пор прошло уже 20 лет, и я ни одной ночи не сплю. Они меня окружают каждую ночь, показывают пальцами и говорят, это ты наш убийца, ты нас всех сжег. И замолчал. Я ему говорю, тебе нужно Евангелие. Знаете, что такое Евангелие, да? Христос умер за грехи наши. Я ему рассказывал, ну, похоже, что он не принял Евангелие, потому что больше я его не видел. Вот это один вечер, мы еще часик с ним беседовали. Может быть, я не очень убедительно передавал Евангелие ему, но он ушел, и больше я не знаю, жив он или не. Больше я просто его не видел. Как тяжело человеку ходить чувством виновности. А ведь есть Евангелие. Оно такое хорошее, такое радостное. Христос умер за грехи наши. Разрешена проблема. Зачем не спать? Зачем носить это бремя? Ведь Евангелие гласит, Христос умер за грехи наши. Следующий случай расскажу не про мужчину, а про женщину. Еду в поезде. Мне тогда было около 30 лет. А женщине лет 65. Заговорились о Боге. Она говорит, а вы случайно не священнослужитель? Да, я священнослужитель. Она заплакала и говорит, я давно мечтала в простой, непринужденной обстановке встретиться со священнослужителем. У меня такая тяжесть на душе лежит, я устала уже, я хочу исповедоваться. И начала исповедоваться. Я ее хотел перебить, ну, две или три попытки сделал перебить ее. Я, знаете, что я ей хотел рассказать? Что не с исповедания начинается. Я же понимаю, что она исповедь воспринимает по-православному. То есть раз в год прийти исповедоваться, опять живи мирской жизнью. Я ей хотел рассказать, что нужно сердцем принять Христа, ко греху спиной повернуться. А потом нужно и покаяние, и исповедание, это на своем месте. Но не только исповедание решает. Ну, вы понимаете меня, да? Но она не дала мне перебить и начала исповедоваться. Грехи детства, грехи юности, грехи зрелого возраста. Ну, конечно, больше всего делала потом упор на то, что она не хотела собственных детей принимать и избавлялась от них. Даже число детей назвала. Бог мне давал 17 детей, которых я не приняла. И вот я плачу постоянно о детях своих. Тот хоть у афганцев уничтожил, а она собственных детей. Кстати, каждая мирская женщина, которая избавлялась от детей, носит этот груз. Не каждая скажет, но каждая носит этот груз. И я немножечко читал и отзывы психологов, которые говорят, что это сильно угнетает и расстраивает нервную систему. И вот эта женщина одна из таких. И вот она все исповедалась. Я говорю, вы воспринимаете наш разговор как исповедь? Да. Тогда слушайте, что Библия говорит об исповеди. Открываю ее 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». Вам Господь простил? Да нет, конечно. Гореть мне в озере огненном. Я говорю, ну как же, смотрите, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Гореть мне в озере огненном. Вот я 2 часа ей объясняю, читаю места, она мне повторяет одну и ту же фразу. Гореть мне в озере огненном. Она Евангелие не принимает. Думаю, может быть, ей надо стресс какой-то сделать сейчас. Она зациклилась на своей виновности и не может выйти с этой колеи. Ну, подумал, такая мне мысль пришла. Как ей сделать стресс? Я говорю, женщина, вы слишком гордая. Вы много думаете о себе. Она раз испугалась чуть-чуть. Вы почему унижаете Спасителя Иисуса? В Библии написано, что кровь Христа очищает от всякого греха. А вы о себе возомнили такую фигуру, что крови Христа для ваших грехов не хватит. Вы что о себе думаете? Она задумалась и опять как заплачет. Гореть мне в озере огненном. И так я не смог ее убедить, что для нее есть в крови Христа избавление. Почему? Она не может принять Евангелие. А оно очень ценное. Христос умер за грехи наши. Братья и сестры, это значит, нет на земле проблемы, которая не разрешится. Нету, не существует. Потому что Христос умер за грехи наши. Ну, все это проблемы, это греха. А Христос умер за грехи наши. Есть выход, есть спасение, нет тупиков. Христос умер за грехи наши. Вот оно, Евангелие. Но она принять его не может. Я вот уже сегодня говорил за червь. Помните, я говорю, я вернусь. Вот сейчас как раз время вернуться мне. Где червь, их не умирает. О каких червях Иисус Христос говорит, будут ввержены гиену огненную, где червь их не умирает. Но мы знаем, что когда нас закопают в могилу, то черви нас съедят. Неприятно говорить, да, даже верующим. Но так произойдет. Но не об этих же червях идет речь. Эти черви сгорят вместе с землей. Земля и все дела на ней сгорят. Идет речь о гиене огненной. И там какие-то черви будут. Ну, я скажу, как я понимаю. Вот этот червь, который угнетает эту женщину, гореть мне в озере огненном, это червь. И она мучается и плачет. Жизни нет. Вот этот червь, который добивает уже этого афганца, о котором я вам рассказывал. Вот тот червь, который Иуду, предателя Иисуса, в петлю повел. Почему Иуда удавился? А потому что такое червь носить в душе сил нету. Он предатель, он предал Иисуса Христа на распятие. Он не выдержал и двое суток. Вот так червь разъедает. И червь его повел в петлю. Почему? Он думает, сейчас удавлюсь и наконец-таки освобожусь. Ничего подобного. Червь их не умирает. Он себя обрек теперь на всю вечность, и этот червь будет есть его. Он двое суток выдержать не мог, пошел в петлю. А он не избавится от него. Червь их не умирает во веки веков. Это мучение хуже, чем пламень огня. Это тот червь, который давить душу будет и не умирает никогда. А мы нахватались этих червей в жизни, да, мы родились грешниками и нагрешили еще. И такое Евангелие, Христос умер за грехи наши. Вот что освобождает от этого червя. И притом не там, а здесь. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Итак, Евангелие очень сильное, очень радостное. Христос умер за грехи наши. И воскрес по Писанию. А я добавлю еще одно слово из послания к римлянам. 4 глава, последний стих. Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. То есть для того, чтобы нам получить праведность Христову, нужно было воскресение Христа. Я не буду сейчас в детали вдаваться. Это интересно было бы порассуждать, почему за грехи нужно смерть Христа, а для оправдания нужно воскресение. Ну, у Бога в духовной сфере тоже все четкий порядок, в богословии тоже четкий порядок. Но для оправдания нужно воскресение Христова. А что такое оправдание? И как мы его в практической жизни получаем? Первый стих 5 главы. Я процитировал последний стих 4 римлянам. А теперь первый 5 главы. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. То есть оправдаться – это значит принять праведность, укрыться в праведности Христовой. Я вчера вам демонстрировал, да, как мы укрываемся в праведности Христа. И это происходит не иначе, как верой. Христос, первая проповедь Иисуса Христа, Евангелие Марка, 1 глава, 15 стих. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». А что такое Евангелие? Это Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Вот в это веруйте. Итак, нужно покаяться и веровать. Братья и сестры, этот вопрос тоже позволю задать себе. Что вперед, вера или покаяние? Это чуть-чуть улавливающий вопрос, простите. Улавливающие вопросы по педагогике нельзя задавать. А я задал, ярче подчеркнуть то, что я хочу сказать, пожалуйста. Не, вы на мой вопрос ответьте. Нужно сначала покаяние или вначале вера? Все, ну теперь вы ответили, все. То есть брат Владимир сказал, что покаяние вперед. Как раз я и на это и хотел подчеркнуть. Братья и сестры, я понимаю так. На мой вопрос, что вперед покаяние и вера, правильнее было бы уточнить, а о какой вере ты говоришь? Конечно, я говорю не о вере в Бога. Вера в Бога должна, конечно, быть раньше покаяния, потому что в послании к евреям мы читаем, что «ибо надобно, что приходящие к Нему веровали». Конечно, но я же не об этой вере говорю, а о вере, которая нам дает праведность Христову. Без покаяния такой веры быть не может. Потому что Христос сказал, если не покаетесь, все погибнете. Невозможно без покаяния иметь веру в праведность. Итак, оправдавшись верою, я об этой вере говорю, которая дает нам праведность, вера. Она может быть только после покаяния. Поэтому Христос правильный порядок здесь поставил. Покайтесь и веруйте в Евангелие. А что такое Евангелие? Веруйте в то, что Христос умер за грехи ваши и воскрес для вашего оправдания. Вот в это веруйте. Ну, покаявшись, веруйте. И кто не покаялся, не получится веровать. Пожалуйста. Нет, это чуть больше. Ну, давайте, я не хотел на этом останавливаться, потому что еще у нас третья тема есть, да? Ну, остановлюсь. Чем отличается помилование от оправдания? Если человек находится на скамье подсудимых, доказано его преступление, а потом решили его освободить, то есть не наказывать. Это оправдание или помилование? Это помилование. А если человек, попав на скамью подсудимых, и судебное разбирательство доказало, что не он виновен, это не он совершил преступление, его помиловали или оправдали? А мы с вами перед Богом Всевышним нуждаемся в помиловании или оправдании? Ты улавливаешь, что это не одно и то же, да? Да. Ты сейчас говорил о помиловании, а я говорю об оправдании, а это больше. Ну, чтобы вы поняли, о чем я говорю, когда я приду на небо, скажите, я своими грехами виновен в распятии Христа? Ну, конечно, он же за мои грехи умер. Когда я приду на небо, мне стыдно будет посмотреть в глаза тому, перед которым я виновен в его смерти. Его умертвили за меня. Мне стыдно будет ему в глаза посмотреть или нет? Нет. Потому что я оправдание получил. То есть оправдание меня делает таким, как будто бы я никогда грешником не был. И поэтому мы нуждаемся и в помиловании, и в оправдании. И как раз освобождает от чувства виновности не помилование, а оправдание. То есть он делает так, да, я не хочу на этом останавливаться, это большая тема. Он делает так, что как будто бы я никогда грешником не был. И окончательно закончится этот процесс, когда я освобожусь от ветхой природы. Но сейчас уже я в полном объеме принял верою. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Скажите, а кто из вас научился уже не грешить? Поднимите руку. Выше поднимите. Ну, один мальчик только поднял, и то он не понял вопроса. Кто перестал уже грешить? А как мы уверены, что мы войдем в то небо, в которое ничто нечисто не войдет? А мы Евангелие приняли, что Христос умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Мы приняли Евангелие, мы Евангелием спасаемся. И поэтому я не уверен в завтрашнем дне, что я не споткнусь. Но я уверен в Евангелии. Братья и сестры, сейчас я буду говорить вещи, очень близко проходящие с кальвинизмом. Но я не кальвинист. Иногда мы боимся, чтобы нас заподозрили, и боимся Евангелие проповедовать, понимаете? На каком-то этапе своего служения я принял решение, не буду бояться. И на меня, кстати, скажу, в Совет Церкви письмо приходило. Братья, проверьте проповеди Ситковского, нам кажется, что он кальвинист. А я Евангелие проповедовал. Ну, по этому письму братья мне задали несколько вопросов и убедились, что я не кальвинист, и ответили той молодежи, которая написали письмо на меня, что я не кальвинист. Но Евангелие надо проповедовать смело. Мы с вами носим грех. Что я имею в виду грех? Это терминология апостола Павла, которую он применяет у посланий к римлянам и коринфянам. Это ветхая природа наша. Вот смотрите, где он ее применил. 7 глава римлянам. Доброго, которого хочу делать, не делаю. Злое, которое не хочу, делаю. И если я делаю то, чего я не хочу, то не я то делаю, а живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон. Когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Братья и сестры, кто освободился от этого тела смерти? Поднимите руку. Ни одной руки, и я не подниму. И я ношу в себе греховную природу, которую Павел иногда называет словом «плоть», иногда словом «грех», иногда словом «ветхое тело». Это все об одном и том же идет речь. Это ветхая наша природа, которую мы унаследовали от наших родителей, и мы ее в себе носим. Она нас мучает, докучает, иногда так приступает, что мы идем на поводу у нее. А дела плоти известны, Галатам 5 глава, да? Они суть – блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, вражда, ссоры, зависть и тому подобное. Кто освободился от зависти полностью? И ни одной руки не будет. И перечислять все и не будет. Почему? А потому что мы в себе это чувствуем, мы ее носим. Она нам тяжелая, но мы ее носим. А когда мы избавимся от нее? Когда в могилу положат тело наше, да? А дух восхитится к Богу, и там мы уже освободимся. А здесь на земле мы ее носим, но мы рожденные свыше, мы имеем вторую природу, которую Павел называет дух. И вот в послании к Галатам он говорит, плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Братья и сестры, этот факт нас должен угнетать, что мы плоть эту имеем или нет? Нет, не должен. Потому что Евангелие сообщает, Христос умер за грехи наши. Нет, это тот же вопрос. Подождите. Сейчас слушайте внимательно, подождите. Подождите. Я знал, что это трудный чуть-чуть вопрос, и сейчас догматы чуть-чуть могут мне противоречить. А я утверждаю дальше. Я имею в виду, в истине евангельской, что Христос умер за грехи наши, идет речь не только о делах, но и о природе идет речь, понимаете? То есть проблема греховной природы моей, она тоже решена на Голгофе. И это дает мне уверенность в спасении. Я уже говорил, что Евангелие нужно удержать. Это не так, как кальвинисты говорят, все, реши как хочешь. Нет. Но другая крайность, когда я чувствую эту природу, и оно меня угнетает. Ну, допустим, сейчас поймешь ты, Владимир, мою мысль.
Нет, я понял.
Сестра подходит и говорит, брат Павел, я уже полгода вечерню часу. Почему? Как прочитает служитель, кто будет есть и пить недостойно, будет есть и пить осуждение себе, трепет нападает. А какой у тебя грех? Я не знаю, но я такая испорченная. Сестра дорогая, как ты Евангелие забыла, а? Евангелие говорит, Христос умер за твою испорченность. За грехи наши. Грехи – это испорченность или нет? Так это ж Евангелие, дорогая, как ты забыла? Надо напоминать Евангелие, а? Апостол говорит, напоминаю вам, братья Евангелия. Сестра всю жизнь верующая, и Евангелие забыла. Говорит, я полгода не участвую. А какой грех? Не знаю, я испорченная. Она чувствует эту природу, и это ее угнетает. Почему? Потому что Евангелие забыла. Надо вернуться к Евангелию. Христос умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Вот Евангелие. Почему ты в вечере не участвуешь? Потому что ты взор духовный с Евангелия перенесла на свою жизнь. Неправильно. Помни Евангелие. Христос умер за грехи наши. Другой пример скажу. Тоже рискованный. Ну, я думаю, что если надо, потом мы с Владимиром Владимировичем наедине объяснимся.
А, все, тогда хорошо, да.
Я В общем, нормально, я усиливаю.
Греховная плоть, если ты член церкви, а веры во Христа не имеешь, она будет...
Нет, нет, я сейчас о том, что христиане томятся там, где нужно не томиться.
Да, ну да. Если...
Верой мы Евангелие приняли, а Евангелие – это Христос умер за грехи наши. Вот оно, Евангелие. И его надо усвоить, его нужно напоминать друг другу. И тогда мы не будем в уныние впадать, тогда мы будем радоваться. Следующий пример расскажу. Благочестивый брат всю жизнь ревностно служил Богу, по-моему, даже он диаконом был. Но уже ему за 80, он занемог, и похоже, что скоро умрет. Родственники звонят служителю, говорят: брат, срочно приедь. Наш дедушка просит срочно, даже не завтра, сегодня приедь. Приезжает служитель, он в панике, он в отчаянии. Брат, в чем дело? Брат дорогой, что со мной творится? Ужас! Я 65 лет член церкви, и я на пороге вечности. Ужас! Что со мной происходит? Ну, говори, что? Вот лежу на постели, уже не встает. И вдруг у меня блудное желание. А брат понимал Евангелие и думает, чтобы ему легче объяснить, сейчас применю эмоции свои. Сделал такой равнодушный вид. Вот это все, что ли? Как и все, брат? Блудные желания у меня появились. Ну, я понял. Я спрашиваю, вот это и все? Ну, да. Ну, а что ты паникуешь? Брат, ничего понять не могу. То я тебе объясню. Ты уже освободился от присутствия плоти? Ну, нет. А когда освободишься? Ну, может, через пару дней. А дела плоти ты помнишь какие? Дела плоти известны, а не суть? Блуд, нечистота. Ну и что, что проявились? А ты думал, все, ты уже без плоти? Да нетушки, она такая. Она то притаится, то опять претендует. А что с ней надо делать? Духом умершлять дела плотские. Вот что нужно делать. А ты знаешь, как умершлять? А просто не делать того, что хочется. Плоть желает противного духу, а ты не делай. Вот это и духом умершлять. А паниковать не надо. Знаешь почему? Потому что Христос умер за грехи наши. Проблема разрешена. Христос умер за грехи наши. Так что вот это все, что ли? А что тебе еще надо? Что еще больше можно придумать, а? Брат дорогой. Иди в вечность смело. Христос умер за грехи наши. Вот оно, Евангелие. Братья и сестры, это то, что я говорил. Я вам чуть позже скажу, почему надо напоминать Евангелие. 65 лет церкви, член церкви, хорошо служил Богу, а в последние дни жизни Евангелие потерял. В панику впал. И я вам скажу, это не единичные случаи. Когда в последние шаги на земле дьявол начинает искушать, напоминая не прошлые грехи даже, а греховное желание, которое живет у тебя в душе. А оно и будет жить, до могилы будет. Плоть желает противно духу, дух противно плоти. Но эта проблема разрешена, и нам свидетельствует Евангелие. Напоминаю вам, братья, Евангелие. Христос умер за грехи наши. Евангелие надо помнить. Надо напоминать, надо знать, надо жить Евангелием. Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Ну, я почему спросил, но если чуть-чуть я не очень ясно выражаюсь, я бы тогда еще бы искал бы пути, как выразить. Но я хочу, братья и сестры, вам возвестить или напомнить Евангелие. Оно нам всем нужно. И мы тогда от многих проблем освободимся. Нам не надо тяжесть носить ненужную. Но я не говорю, что спасение потерять невозможно. Если ты пренебрежешь Евангелием ради желаний плоти, если живете по плоти, то умрете. А если духом умершляете дела плотские, живы будете. Но вопрос-то в том, я сейчас проблему рассматриваю, ту проблему, которая человек Бога боится, человек грешить не хочет, а уверенность теряется, дерзновение теряется, потому что Евангелие забыл. Вот я эту проблему рассматриваю, братья и сестры. Держитесь Евангелия. Утверждайтесь в вере. Оно жизнь дает. Мы Евангелием спасаемся. Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Аминь.